Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа и действительно в эфире 100 вопросов атеиста. Эта программа, передача предназначена для того, чтобы любой атеист, любой неверующий человек, любой агностик, любой человек, не определившийся, мог связаться с нами и задать любой волнующий его вопрос, который он мог бы поставить. Это может быть вопрос такой недружественный, каверзный. Это очень хорошо, мы этому очень рады. Может быть, вы верующий человек, которому атеисты поставили какой-то вопрос, который вы не находите ответа. Тоже добро пожаловать, очень хорошо, будем очень рады. И вы можете эти вопросы отправлять нам на сайт Teos.fm, там нас можно слушать, и можно отправлять наши вопросы туда же, их не перешлют. Можно отправлять вопросы на Viber и WhatsApp, номер прямого эфира 8-800-333-1706. 8-800-333-1706. Ой, нет, это, извините, номер прямого эфира, и я не уверен, что вы сможете сейчас, мы сейчас сможем наладить из-за того, что я дома сижу. Но вот Viber и WhatsApp – это... +7 977 850 0996. +7 977 850 0996. И можно присылать мне вопросы напрямую домой, где я сейчас сижу, на ящик ask.sergey@list.ru. ask.sergey@list.ru. И Сергей оканчивается на Y, как Y. ask.sergey@list.ru. И я напомню, что Радио Тео существует благодаря вашей поддержке. Эту поддержку можно оказать просто вот на нашей главной странице, если вы наберете Teos.fm. Или вы можете выбрать конкретно вот эту передачу, ее поддержать. Если вы наберете Радио Теос Худиев в любом поисковике, вам вывалится страница вот этой передачи, и вы можете ее поддержать там разово или установив какой-то постоянный платеж. Это уже... как вас Бог расположит. Но перейдем к вопросам. Вот есть сообщение, которое пришло в прошлый раз, и не успел на него ответить, оно уже под занавес пришло. Артем спрашивает, когда говорят, что Христос умер за наши грехи, то есть создание такой матрицы, а, сделало Бога смертным существом, распяло его на кресте для пыток, где он запечатлен в момент смерти, с, вырабатывается в человеке, а, принятие безразличия к мукам другого, существа, вырабатывается чувство вины за казнь, которую мы молчаливо одобряем. То есть Христос мертв, потому что у человека есть грех. Напротив, если бы человек был безгрешен, Христос жил бы как личность, как энергия и сила божественной любви, осмысленная, осознанная человеком. То есть тогда человеком более развитым и духовным. Значит, Христос умер за наши грехи как человек. То есть не Бог сделался смертным в своей божественной природе. Это было бы невозможно. А Бог воспринял человеческую природу и принял человеческую смерть. Вот как говорится в Евангелии от Иоанна, вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И дальше в 14 стихе, и Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. То есть стало плотью, стало человеком. Сын Божий, который пребывал в Троице с Отцом прежде создания мира, вечно он стал также и человеком. Он воспринял на себя человеческую природу. Он не перестал быть Богом, но он также обрел человеческую тварную природу. Иисус Христос есть одновременно Бог и человек. Мы можем сказать о том, что Бог умер на кресте, или Бог претерпевал страдания в том отношении, что в Иисусе Христе Бог и человек являются одной и той же личностью. То есть одна и та же личность, богочеловеческая личность, она пребывает с Отцом прежде бытия мира и претерпевает страдания на кресте. Но страдания и смерть Христос претерпевает как человек. именно его принадлежность к человеческому роду делает его доступным страданию смерти. Он страдает не в своей божественной природе, не как Бог, а именно как человек. Таким образом, Бог не становится от этого смертным существом. Бог принимает человеческую природу, и в этой человеческой природе претерпевает крест. Что касается, это вырабатывает безразличие к мукам другого, я как-то не очень понимаю, каким образом вырабатывает. Что касается чувства вины за казнь, которую мы молчаливо одобряем, а ровно наоборот. Искупление – это про то, что мы избавлены от вины. И избавлены даже не от чувства вины, мы избавлены от реальности вины. Чувство вины и реальность вины не совсем одно и то же. Иногда человек живет в тяжком, очевидном грехе и отлично себя чувствует. Иногда человек терзается по каким-то совершенно недолжным поводам. Я знал человека, который боялся съесть лишнюю пельменину, думал, что это грех чревоугодия. У него просто было тревожное расстройство. Он был вынужден таблетки пить. То есть у человека было какое-то страшное чувство вины, но при этом он не был виноват. А бывает наоборот, что человек живет в грехе, и он считает, что так и надо. Просто у него такая убитая совесть. Поэтому Христос нас избавляет даже не от чувства, нас избавляет от реальности вины. От реальности вины. Если человек обратился ко Христу и исповедовал пред ним свои грехи, то этот человек объективно, реально, подлинно прощен. Такова реальность в его отношениях с Богом. Его чувства уже тут ничего в этом не меняют. Он прощен надежно, полностью, навсегда. И он освобожден от вины. Поэтому мы должны испытывать благодарность и радость за то, что Христос нас искупил, не чувство вины. Чувство вины, оно для христианина ненормально. То есть если тебя Святой Дух обличает в грехе, ты понимаешь, что ты согрешил, ты должен покаяться в грехе, ты не должен чувство вины переживать постоянно. А Христос мертв, Христос не мертв, Он воскрес в третий день. Он сейчас жив. Он жив, Он пребывает в одесную Отца, Он ходатайствует за нас, Он пребывает со своей церковью. То есть сейчас важно, что Христос жив. Он жив, и мы можем обратиться к Нему в молитве, мы можем вступить с Ним в общение, мы можем Ему служить, мы можем ожидать Его возвращения. То есть принципиально важно, что Христос действенно и могущественно жив. Помню, как я слушал цикл лекций по Новому Завету, и там вот ученый-библеист, он говорил, что вот в ранней церкви люди Люк Тимоти Джонсон, этот ученый, значит, и вот он говорил, что церковь, она жива за счет того, что у ранних христиан было очень ясное осознание того, что Христос могущественно жив. То есть не просто он как-то вот спит в земле сырой, но память о нем ведет нас в бой, а вот именно он могущественно жив, и он пребывает с верующими. Поэтому для нас принципиально важно, что Христос жив и жив могущественно, действенно. Он силен спасать и преображать жизни тех, кто обращается к Нему здесь и сейчас. Так, вот у нас есть новые сообщения. Почему христианство требует, чтобы я постоянно считал себя грешником? А что, если это не так? Что, если я в целом хороший человек? Это зависит, понимаете, зависит от того, с какими стандартами мы себя соизмеряем, насколько мы себя видим хорошими людьми. И если мы себя соизмеряем с какими-то людьми, подчеркнуто плохими, ну, мы считаем их плохими, то, ну, может быть, там, вот, в интернете можно почитать, там были какие-нибудь страшные злодеи. Ну, а я не злодей. Там, вот я сегодня с утра еще не убил никого. Но если мы себя соизмеряем с тем поведением, которое для нас замысел Бог, выясняется, что мы очень сильно провалились, выясняется, что мы очень сильно недотяги. Вообще, христианское представление о грехе, оно связано с христианским представлением о человеческой славе, человеческом предназначении, что человек, он призван отражать святость Божию. Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный. Что человек по природе своей есть любовь, потому что Бог есть любовь. И человек призван отражать эту Божью любовь, Божью святость, Божью праведность. И мы все провалились, но есть некоторые люди, у которых получается лучше, чем у других, отражать Божью святость. Вот есть святые люди. Есть люди, которые меня намного лучше. Когда я смотрю на этих людей, я задаюсь вопросом, а мне что мешает? Да просто не хочется. Я просто противлюсь. И когда мы взираем не на плохих людей, а на хороших, мы понимаем, что мы грешники, и что мы не дотягиваем. И что мы нуждаемся в прощении, в исправлении нашей жизни. Поэтому, кстати, люди очень любят выискивать именно грешников. Для них всегда большое утешение, когда оказывается, что кто-то, кто предполагался праведником, вот он, у него какие-то тайные грехи открылись. Потому что это помогает чувствовать себя хорошим. Когда смотришь на хороших людей, смотришь на святых Божьих, то понимаешь, что ты не дотягиваешь, что ты грешник и нуждаешься в исправлении. Но важно еще что понять. В христианском контексте признание того, что ты грешник, оно имеет другое значение и другие последствия, чем в мирском. В мирском контексте признать, что ты грешник, это значит признать, что ты будешь сейчас, что ты подчинишься вот тем людям, которые тебя обвиняют, что ты признаешь над собой их власть. Вот среди людей требование покаяния – это частый инструмент власти. Что ты должен покаяться передо мной, ты должен признать мою власть, ты должен мне покориться, ты должен делать так, как я тебе скажу. И есть примеры тяжелых очень манипуляций в различных культах, есть примеры манипуляций в политической сфере. В христианстве признание греха предполагает, что я обнаруживаю тот факт, что я на самом деле наследный принц. В том смысле, Бог меня сотворил, чтобы я разделил его вечную жизнь. Бог меня сотворил, чтобы я обрел славу, величие и вечную жизнь. Нечто гораздо большее, чем я могу помыслить. И я от всего этого отпал через грех. И вот я прихожу в себя и думаю, что я больше не хочу так жить. Я хочу пойти к Богу. Я хочу обрести ту жизнь, для которой меня предназначил. Ну, это представьте себе наследного принца, который забыл, кто он такой, который опустился, который где-то сидит в каком-нибудь унылом месте и допивает бутылку водки. И потом он просыпается, и он понимает, что что-то не то со мной. Что я-то на самом деле наследный принц, что эта жизнь для меня не предназначена, что я должен по-другому жить. И вот сознание своего греха, оно происходит на фоне осознания того, что на самом деле Бог предназначил меня для жизни вечной и блаженной. И Бог делает меня своим посланцем, своим представителем в этом мире. И что вот грех – это то, что не соответствует моему высокому призванию. И грех не означает, что там, ты плохой, ты хуже других людей. Нет, он означает, что ты хуже того, чем ты призван быть, того, чем ты должен быть. Еще такой пришел вопрос того же автора, почему христианство требует, чтобы человек постоянно испытывал чувство острой вины по поводу своих невинных сексуальных желаний. Опять-таки, христиане не живут в чувстве вины. Что касается желаний, то у человека есть сексуальное желание, человек вступает в брак. Некоторые из нас призваны к безбрачию, некоторые из нас призваны полностью посвятить себя Богу, но это вот особое призвание от Господа. Мы, большинство из нас, призваны к семейной жизни. Вот человек вступает в брак, и, как сказано в Писании, «Утешайся женой юности твоей, любезной Ванью, прекрасной Хермой. Груди ее да упоеваю тебя во всякое время, любовью ее услаждайся постоянно». То есть человек призван в браке к радостям супружества, это богословлено Богом, и никакой проблемы тут не возникает как раз. У человека есть естественное желание, и Эти желания находят свое выражение в браке. А что Бог порицает, так это неверность. Не поступай вероломно против жены юности твоей. И разница между библейской и мирской сексуальной этикой в том, что христианская этика, она относится к человеческой сексуальности, как, в общем-то, ко всему остальному. Я уже об этом говорю много раз, потому что это постоянно возникающая проблема. Понимаете, если я, допустим, кину человека на деньги, ну, допустим, у меня деловой партнер, я его кидаю на деньги, и я в оправдании себе говорю, знаешь, я так люблю деньги, они мне по ночам снятся, у меня к деньгам безумная страсть, я вообще вот к деньгам пылаю, как я услышу хруст денег, у меня вообще сердце бьется уже в затылке, вообще там все перед глазами плывет. В общем, ум улетел у него из головы. И поэтому я тебя кинул на деньги. И мне, конечно, в этой ситуации скажут, что ну, ты сволочь негодяй и обманщик, с тобой нельзя иметь дело, потому что какие бы у тебя там ни были страсти к деньгам, все равно обманывать-то людей нельзя. Все равно кидать людей на деньги нельзя. А вот почему-то считается, что обманывать человека, с которым ты разделял столовую постель, и потом просто уйти кому-то еще, это нормально. Нет, это ненормально. Это обман доверия, это грех против милосердия, это тяжкое и очевидное зло. И мы сами это воспринимаем как зло, когда с нами кто-то так обходится. И христианская этика просто говорит о том, что ты должен хранить верность. Не о том, что сексуальное желание греховное. Это часть нашей природы. Мы так сотворены, это все нормально. А о том, что если ты вступаешь с кем-то в сексуальные отношения, то, как в книге Давида сказано, я беру ее не для удовлетворения похоти, но поистине как жену, что я буду о ней всю оставшуюся жизнь заботиться. То есть это предполагает, что у нас возникают отношения с человеком, которых нам доверились, которых мы несем ответственность за благополучие другого человека. И это означает, что мы уже приняли на себя обязательство, на нас лежит обязанность заботиться о другом человеке. Поэтому абсолютным грехом перед Богом является не отношения как таковые, не сексуальная близость как таковая, а именно неверность и безответственность, пренебрежение к нуждам и к страданиям другого. Светлана пишет, меня мучает вопрос, почему все-таки верующие грешат? Это становится похоже на философию, но в Библии ясно сказано, чтобы не обманывались грешники, ничто нечистое не войдет в небо. Спасение, оно имеет как бы три измерения. Первое – это то, что можно назвать оправданием. Мы оправданы перед Богом крестной жертвой Христа. Мы оправданы не нашей праведностью, но праведностью Иисуса Христа. Нам вынесен оправдательный приговор на основании праведности Иисуса Христа. Нам прощены грехи, потому что Христос умер за наши грехи. Мы оправданы перед Богом тем, что у нас есть праведные ходатай. Мы не заслуживаем оправдания, но Христос заслужил его для всех нас. Другое измерение спасения – это исправление нашей жизни. Это процесс. Вот если оправдание – это событие, то исправление нашей жизни – это процесс. Это процесс не гладкий. Это процесс, который всегда идет в жизни христианина. Но он может идти не гладко, и верующие люди могут спотыкаться. Вот как я помню, мой знакомый, хороший друг Миша Логачев, он уже с Господом, он говорил, что вот у него есть знакомая сестра верующая, которая уже почти не ругается матом. Вот она происходила из той социальной среды, где матом не ругаются, где просто разговаривают. И для нее вот то, что у нее значительно сократилось, было знаком большого духовного роста. Есть люди, которые с очень низкого старта начинают. И то, что человек хоть как-то тянется, хоть как-то исправляется, это уже большое достижение. И вот этот процесс духовного исправления, он идет долго, он идет всю жизнь. И уже довольно в ранней церкви возникла ересь, которая говорила, что человек может достигнуть безгрешности уже в этой жизни. И Карфагенский собор определил, что это ересь, потому что в молитве «Отче наш» мы просим и оставим нам долги наши, то есть предполагается, что они у нас есть, предполагается, что мы грешим. И, как апостол Иоанн говорит, если говорим, что мы не имеем греха, то обманываем самих себя, истины нет в нас. При этом, конечно же, грехи бывают разные. Там Иоанн говорит, что есть грех к смерти, есть грех не к смерти. И с христианской жизнью несовместимо упорное пребывание в сознательном тяжелом грехе. То есть, если человек, не знаю, там, зарабатывает себе на жизнь наркоторговлей или воровством, или он живет в блуде там, или еще что-нибудь делает явно противное Божьим заповедям, то скорее его обращение ко Христу не состоялось. Он просто не является христианином. Увы. Но верующий человек тоже может спотыкаться. Он может даже переживать какие-то падения. Только признак верующего, он встает после этих падений и идет. То есть верующий человек – это не здоровый человек, это выздоравливающий человек. Человек в процессе исправления, в процессе выздоровления. И поэтому, знаете, я вот, когда работал в библиотеке, у нас собирались анонимные алкоголики, группы такие самопомощи, где люди друг другу помогают бросить пить. И там было видно, что люди как бы с разным успехом это делают. И я пару раз видел на собраниях анонимных алкоголиков людей откровенно пьяных. То есть человек не может, настолько он в тисках этой зависимости химической, что он не может трезвым прийти даже на собрание анонимных алкоголиков. Но, тем не менее, его принимали, ему старались помочь. И Бог всегда ищет нас вытащить, Бог всегда старается нам помочь. Потому что человек, придя хотя бы на это собрание анонимных алкоголиков, он тем самым выразил желание, выразил намерение с этим грехом бороться и как-то из него выкарабкиваться. Поэтому христианская жизнь есть борьба с грехом. И человек, который впадает в грех, будучи христианином, он не должен отчаиваться, он должен принимать Божие прощение и идти дальше. Вот. Что касается того, что другие люди согрешают в церкви, ну, опять-таки, это зависит от масштабов, так сказать, греха. Если человек грешит как-то так, что служит соблазном для других, то, конечно, нужно его как-то дисциплинировать. Что касается того, чтобы не обманывались, ну, действительно, человек, который живет в упорном и сознательном непослушании Богу, он, увы, пребывает в неспасительной вере. Но там апостол перечисляет, что кто Царство Божие не наследует, воры, пьяницы, хищники, злоречивые, блудники, мужеложники там, и так далее. То есть люди, которых отличает упорное и сознательное непослушание Богу. То есть, ну, вот представьте себе, что я, не знаю, или кто-то еще записался в армию и пошел служить по контракту. Если я пошел, то, ну, не факт, что я буду хорошим солдатом, скорее всего, не очень хорошим я буду солдатом, но раз я записался, я принял на себя обязательство повиноваться офицерам, принял на себя обязательство соблюдать устав. Если я веду себя так, будто устав вообще не для меня писан, офицеры вообще не знают, кто это такие, то я вообще не являюсь военнослужащим. Мой контракт вообще не реализован. Если я решил стать христианином, я принял на себя обязательство повиноваться Христу. Насколько я буду хорошо повиноваться, насколько я буду образцовым христианином, ну, это сложный вопрос, и все мы много спотыкаемся. Но я не могу сказать, что это все заповеди не для меня писаны. Признак отпадение от веры – это когда человек говорит: «Все, я вот эти заповеди, они вообще я их не буду, не буду их слушать, вообще это все не для меня. Вообще я считаю, что я могу заповеди Божии нарушать, как хочу». Вот это тоже человек отпал. Увы, это уже не вера. Когда человек говорит, что заповеди я признаю, но вот бедный, грешный человек, я стараюсь выкарабкаться, но спотыкаюсь – Это ситуация другая, и это вполне может быть человек верующий. Андрей пишет, как быть с теми преступниками, которые перед казнью каются из-за страха смерти, а не из-за того, что действительно сожалеют? Их Бог тоже примет в рай? Да, а мы все каемся со страхом смерти. Мы все умрем, мы все приговорены. А знаете, вон, когда был пик коронавируса, я читал, что люди моего возраста просто умирают. Вот не старше меня, или чуть моложе, там не 80 лет человека, а вот 50, как мне, заразился где-то коронавирусом, поболел несколько дней и умер. Или абсолютно молодые люди умирают тоже от каких-то болезней, там, от каких-то внезапных сердечных приступов. У меня есть знакомые люди, которые моложе меня умерли от сердечного приступа. Есть люди, которые там под машину попадают и так далее. Мы все приговорены, мы все умрем. И, конечно же, вот сознание того, что мы умрем, оно помогает человеку обратиться с покаянием к Богу. И Бог не гордый. Бог не гордый, Он нас принимает, даже если мы к Нему прибегаем просто со страху, просто вот ввиду неизбежной смерти. Это нормально, когда человек покаялся со страху. Бог его примет в этой ситуации, лишь бы пришел. Вообще, если бы Бог требовал от нас самых высоких мотивов с самого начала, то ну, никто бы из нас не смог бы войти в царство, никто бы из нас не обрел бы спасение. А так, ну да, если мы к нему прибежали просто с перепугу, ну, он нас примет. Так, следующее у нас есть сообщение. Сейчас я... Станислав пишет, фатализм – тезис о том, что наступление событий не обусловлено предыдущей причинностью, предопределено. То есть фатализм – это религиозное понятие. Детерминизм – это тезис о том, что каждое событие именно обусловлено предшествующей причинностью, поэтому детерминизм – понятие научное. Соответственно, принцип детерминизма входит в аксиоматику материализма. А фатализм – нет. Однако материализм бывает механистический, бывает диалектический. В диалектическом материализме суждение наши мысли – также предопределены, как орбиты планет, неверно, так как наши мысли и орбиты планет не предопределены, а обусловлены. То есть воздействием внешних и внутренних причин наш якобы предопределенный образ действий может меняться, даже конкретно ожидаемая мысль может вообще прекратить свое существование. Если вы не различаете виды материализма, это ваша проблема. У диалектического материализма нет никаких проблем. Так а изменение терминологии совершенно ничего не меняет, никак не решает нашу проблему. А каковы причины мыслей в нашей голове? Если мы остаемся в рамках материализма, то причины всех наших актов мышления и произволения, они носят чисто природный характер и, значит, определяются чисто природными законами в рамках чисто природной причинности. И они действительно определены так же, как орбиты планет. Если в чем разница между, в данном случае, между предопределены и обусловлены? Я обычно исхожу из того, что слово «обусловлено» значит, что слово «обусловлено» оно менее жесткое. Оно предполагает, что мой выбор обусловлен чем-то, но я могу еще встрепенуться и по-другому поступить. Но в материалистической картине мира не существует какой-то свободы. Там, в принципе, любое событие, в том числе ментальное событие, в том числе наши мысли и акты воли, они определены так или иначе именно природной причинностью. В любой версии материализма. Любая версия материализма несовместима со свободной волей. Олег пишет, что бы вы посоветовали мальчикам, для которых московский патриархат выглядит как плохой камуфляж для филиала отдела пропаганды Кремля? Ой, я бы сказал, что у них проблема абсолютно не с московским патриархатом. Вот хорошо, у человека, человек, допустим, не нравится ему вот конкретно московский патриархат. Я даже не буду сейчас углубляться в то, что у него в голове карикатура пропагандистская. Ну, допустим, не нравится ему московский патриархат, хорошо. Есть в Москве подворье сербской православной церкви, есть подворье других православных церквей, есть и не нравится конкретно московский патриархат. Есть церкви, которые относятся к другим патриархатам в Москве, здесь же. Если человек и в них не идет, ну, проблема же у него не в московской патриархии. Есть масса христианских общин, которые не принадлежат вообще к православной церкви. Есть костел, два костела есть в Москве, по крайней мере. Есть две, по крайней мере, лютеранские кирхи или больше. Есть огромное количество протестантских собраний. И человек просто ни к какому собранию, где проповедуется Слово Божие, где провозглашается имя Христово, не присоединяется, ну, значит же, у него проблемы не с московским патриархатом. Куча есть опций за пределами московского патриархата, если что-то вот, вот именно вам патриархат так, что-то жить не дает. Но люди же туда обычно не идут. Поэтому я бы сказал, прежде всего, что проблемы не с московским патриархатом. А так, ну, есть у человека какая-то такая резкая политическая позиция, ну, как вам сказать, покаяние, оно, обращение к Богу предполагает, что для меня Бог важнее, чем политическая позиция. Для меня вот важно, что в церкви московского патриархата совершается Евхаристия, что это и есть Церковь Божия. А не то, каких политических взглядов придерживается патриарх, насколько я их разделяю. Вот. Но самое главное, что я бы, конечно, подчеркнул, это то, что это не проблема с московским патриархатом. Это проблема именно с верой во Христа. Потому что если человек верит во Христа, но вот чем-то его вот так, ну, принципиально не устраивает московский патриархат, ну хорошо. Ну вот можно в сербскую православную церковь пойти, подворье в Москве есть. Есть еще там ряд подворий. По-моему, грузинская есть православная церковь. Если московский патриархат не устраивает, ну хорошо, идите в церковь другого патриархата. Это тоже возможно. Но в итоге-то оказывается, что проблема не с патриархатом. Проблема именно с верой во Христа. Никита, возможно ли в православной католической церквях появление женского священства? Нет, и это было бы очень серьезным повреждением и уступкой, которую было бы неправильно делать, потому что церковь исходит из того, что Бог наделяет разных людей разными служениями. И даже самый добрый, мягкий, терпеливый, заботливый мужчина не может быть матерью. Бог ему не создал матерью. Он не может быть матерью. У него могут быть самые прекрасные качества для этого, но он не мать. Он не может быть матерью, мы его не можем объявить почетной матерью. Он может быть там отцом очень хорошим, но матерью он быть не может. И точно так же самая замечательная женщина, самая рассудительная, самая авторитетная, самая уважаемая, самая разумная, она не может быть отцом. Просто потому, что это разные функции, они отличаются от природы. И Христос был мужчиной, и он из рабопостолов мужчин. Это не отрицает равенство в духовном отношении между мужчинами и женщинами. Они не мужеского пола, не женского, всего одно во Христе Иисусе. Это просто говорит о том, что есть разные служения в церкви. Превыше всех творений, как честнейшего Херувим и славнейшего без сравнения Серафим, мы почитаем именно женщину, Матерь Господа нашего Иисуса Христа. Но есть разные служения в церкви, и служение священника – это служение, которое несет мужчина. Точно так же, как служение там, матери – это служение, которое несет женщина. И что еще важно – это то, что давление с целью принятия женского священства, оно исходит извне, оно исходит от нецерковных сил, которые хотели бы переделать церковь по каким-то абсолютно нецерковным соображениям. И обычно за женским священством идет все остальное. Там, венчание однополых так называемых браков, какое-то ужасное разрушение богословия. Ну, вот можно посмотреть, что произошло с епископальной церковью США, которая сейчас умирает от того, что никто не ходит, и невозможно содержать здание, непонятно, что с ними делать. И вообще общины, которые пошли на соглашение с Веком Сим, которые завели сначала женское священство, потом женский епископат, потом они начали уже рукополагать там открытых геев и так далее, Все это кончилось тем, что они просто утрачивают прихожан, потому что люди, которые желают следовать Писанию, они к ним не идут. Прогрессивная общественность как не ходила, так и не ходит. Поэтому, конечно, любые прогрессивные реформы – это путь, в общем-то, к никуда, это путь к самоликвидации. Церковь должна исходить из своих внутренних соображений, из Писания и предания, а не из давления каких-то внешних сил. Понимаете, тут же двойная возникает проблема. Если, скажем, нам завтра прогрессивная общественность скажет, что завтра там все священники должны служить в розовом облачении. Это вызывает как бы две проблемы. Во-первых, можно ли теоретически служить в розовом облачении, а во-вторых, должны ли мы слушаться прогрессивную общественность. И если мы соглашаемся служить в розовом облачении, это означает, что мы принимаем в качестве вероучительного авторитета уже не Писание и предание, а уже прогрессивную общественность. И дальше мы начинаем гнуться под прочие ее требования. Это для церкви исключительно пагубно. Андрей пишет, что хорошего в таком покаянии, которое происходит не за искренних сожалений человека о том, что он отворил, а из-за своих шкурных страхов. Как вам сказать? Это очень несовершенное состояние души, но это шаг в правильном направлении. Человек, который кается просто из страха, это лучше, чем человек, который нагло упирается в своем грехе и говорит, что так и надо было. Потому что, увы, бывает так. Бывает так, бывает, что человек, ну, там, где существует смертная казнь, человека, злодея ведут на смерть, потому что он убийца. И он идет горделивый, говорит, какой я вообще молодец. Вот это безнадежное состояние души. Когда человек хотя бы перед лицом смерти ищет примирение с Богом, то это дает надежду. Скажите, пожалуйста, почему верующие не верят, что они будут править с Богом, говоря, что лишь надеются на его милость? Знаете, это вопрос скорее принятых в разных христианских традициях манер выражаться. В протестантском мире принято говорить, что я спасен. Спасен в том смысле, что оправдан перед Богом кровью Иисуса Христа, принят в общение с Ним, усыновлен, и нахожусь на пути в небесный Иерусалим, нахожусь на пути освящения, там, исправления моей жизни. Православный человек обычно будет описывать ту же реальность другими словами, что спасение делается упор на спасение как на процессе. Но это связано, знаете, во многом с историей, как она складывалась. В протестантском мире большое влияние приобрели движение Возрождения, так называемое, когда вот ситуация такая, все кругом верующие вроде, все кругом ходят в церковь, и безбожников никаких нету. Но понятно, что на самом деле все это хождение в церковь – это просто выполнение социального такого требования, поскольку на человека, который не имеет никакого дома церковного, который никуда не ходит в церковь, на него смотрят косо. Его опасаются брать на работу, с ним опасаются заключать сделки. Какой-то вообще непонятный бродяга, за которого никто не может поручиться, о котором никто не может засвидетельствовать, что наш, он честный человек. Поэтому все ходят в церковь, но при этом не имеют реального обращения, реальной веры в Бога. И вот там появились движения Возрождения, которые стали говорить, что если ты ходишь в церковь, это еще мало, это еще не значит ничего. Вот там, если ты ходишь в конюшню, это тебя не делает лошадью. Если ты ходишь в церковь, это тебя не делает христианином. Ты должен пережить опыт сознательного обращения, и вот тогда ты будешь спасен. И вся терминология, она связана именно с вот этим движением Возрождения. В православной церкви другая ситуация. Опять-таки, все вокруг православные, но понятно, что значительная часть этих людей не рассматривает веру всерьез, не является подлинными верующими, а тоже ходят в церковь под социальным давлением, потому что так принято. И сказать этим людям, что, дорогие друзья, вы спасены, там все в порядке с вами, ну, это значит внушить им ложное чувство уверенности и безопасности. И поэтому обычно в православной церкви исторически подчеркивается необходимость вести христианскую жизнь, что если ты крещен, если ты ходишь в церковь, но если ты не ведешь христианской жизни, то, увы, увы, давай кайся и признавай, что все не в порядке в твоей жизни. То есть на самом деле это сложившееся в силу разной истории такое восприятие процесса спасения. Андрей пишет, получается, что можно убивать, насиловать, потом просто покаяться из-за страха оказаться в раю. А как интересно в раю этому убийце-насильнику будет смотреть в глаза его жертв? Убийца-насильник может покаяться, да, и он может попасть в рай. Вот Евангелие, оно про это. Оно про это. И это вызывает неприятие, недоумение, пока мы не осознаем реальности нашего собственного греха. Что мы сами грешники, и наша единственная надежда спасения – это то, что за нас умер невиновный. Что я попаду в рай не потому, что я хороший, добропорядочный человек. Нет, ни в коем случае. Я грешник перед Богом. Но за меня умер невиновный. У меня есть ходатай, Иисус Христос, Сын Божий. Он праведник, он безгрешный. Его абсолютная безгрешность, его искупительный подвиг приобрели ему право и возможность вести в рай нас всех. Было бы противно правосудию Божию вести в рай меня по моим делам, но как раз очень даже сообразно и угодно Божию правосудию вести в рай меня по делам Иисуса Христа. Он заслужил спасение для меня и для всех грешников, которые будут веровать в Него. То есть я сам имею надежду вечного спасения только и исключительно благодаря тому, что за меня умер невиновный. Но этот же невиновный умер и за людей, которые мне не нравятся совсем, там, за каких-нибудь злодеев. Эти злодеи будут допущены в рай по той же причине, по которой я туда буду допущен, потому что за них умер Христос. Что касается, окажется ли он в раю там убийцей и насильником, так спасение предполагает, что этот человек глубоко переменится, что, приняв его, Бог его глубоко переменит. А каково, скажем, сейчас в раю святому апостолу Павлу смотреть в глаза христианам, которых он преследовал, будучи Савлом? Думаю, отлично, друг другу смотрят в глаза с большой радостью. Они друг друга очень рады видеть. Потому что рай – это то место, где совершилось уже преображение человека, где он стал совершенно другим. Ну и тут главное понять, что мы тоже грешники, и мы попадаем в рай только и исключительно благодаря крестной жертве Спасителя. Не потому, что мы лучше. Вот заблуждение, которого мы часто держимся, это то, что вот верующие люди, они там попадают в рай, потому что они хорошие, они вот ведут себя прилично и удаляются от зла. На самом деле причинность-то другая. Мы попадаем в рай, потому что за нас умер невиновный. Мы попадаем в рай ради праведности Иисуса Христа. Не ради нашей праведности. Не ради чего бы то ни было нашего. Бог нас принимает только и исключительно ради Иисуса Христа. Апостол Павел Титу пишет, что «Ибо и мы были некогда несмысленные, непокорные, заблудшие, рабы похоти и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, но по великой своей милости, бани возрождения, обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, а мы праведные, благочестиво жили в мире сим. То есть мы ужасно отвратительные. Мы недостойны рая. Но Христос умер за наши грехи, Он нас принял. И вот после того, как Он нас принял, Он нас переделывает, Он нас глубоко изменяет. Как он глубоко изменяет покаявшихся злодеев и убийц. Я знал людей, которые покаялись, сидя в тюрьме. Ну, бандиты были. Опасные бандиты, там, в эти лихие 90-е. Но по милости Божией, они попали в тюрьму. Если бы они в нее не попали, они были бы убиты где-нибудь на разборках, и вечная участь была бы их весьма печальна. Но по милости Божией загремели они в тюрьме покаялись и вышли на волю законопослушными гражданами, которые уже никому не угрожают. Вот Евангелие, оно именно о том, что очень плохой человек может покаяться и глубоко перемениться. Это относится к нам с вами, это относится к злодеям, которые в тюрьмах сидят. Евангелие, оно как раз открыто для всех, оно провозглашается всем людям. Любой человек может быть спасен благодаря тому, что за него умер невиновный. Первый человек, который попал в рай, это был как раз бандит, разбойник и, по-видимому, убийца, потому что римляне распинали в двух случаях, убийцы не распинали, и они распинали мятежников. То есть за какие-то мелкие правонарушения все-таки не распинали. Вот распятие – это была какая-то такая избранная казнь для особо тяжелых преступников. Римский закон был суров, но вот за какую-нибудь там мелкую кражу человека бы не распяли. И вот этот человек, который висит на кресте, он говорит, мы достойны по делам нашим терпим. То есть он признает, что убийца, очевидно. И первым в рай попадает вот этот злодей. Потому что он раскаялся, он возложил свою надежду на Иисуса Христа. Евангелие, оно о том, что самый дурной, отвратительный человек может, да, покаяться, в том числе перед смертью, как этот самый благоразумный разбойник. И это огромное утешение. Когда мы начинаем понимать, в чем наша проблема, когда мы начинаем понимать, что мы грешники, грешник – это не вот он, а нехороший человек, который может проскочить в рай, и это ужасно несправедливо. Грешник – это я. Я нуждаюсь в прощении, я нуждаюсь в спасении. Моя единственная надежда в том, что меня Господь примет не потому, что я хороший, а потому что Господь благ и милостлив и желает всем спастись и прийти в познание истины. Так, почему бы Богу не помиловать честного атеиста, если он милует воров и убийц? Так добро пожаловать. Понимаете, дверь открыта, вход оплачен. Оплачен не нами, оплачен Христом. Любой человек может войти в Царство Божие, как только он этого захочет. Проблема в том, что проблема с атеистом в том, что он не входит. Понимаете, если меня пригласили в гости, а я отказался прийти, то дело не в том, что я хороший или плохой, дело в том, что я отказался прийти. Если меня позвал Христос в Царство Божие и сказал, что все мои грехи будут прощены, как я об этом попрошу, а я не хочу, а я упираюсь, ну, я останусь за воротами. Антон спрашивает, какой отклик и влияние на людей имело бы христианство, не будь в нем личности Христа? Так это было бы не христианство. Христианство – это именно личность Христа. Христианство – это Христос. То есть христианство – это не набор каких-то утверждений там, о мире. Это именно личность Иисуса Христа. В Иисусе Христе Бог стал человеком ради нашего спасения. Именно это является абсолютным центром христианства, без которого никакого христианства быть не может. Любые попытки как-то личность Христа из него изъять – это уже что-то другое будет. Но время наше, увы, подошло к концу. Я должен с вами уже прощаться. Спасибо вам за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».